Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог нам поставить вопрос атеиста. Вот или вы сами атеист, или у вас есть знакомые атеисты, которые поставили вам трудный вопрос, на который вы не находите ответа. В любом случае, добро пожаловать, очень рады вашим вопросам. Присылать их можно разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm. И там будет такая синяя полоска внизу и кнопка «Вопрос в студии». Вот там можно будет задать вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И можно этим же адресом asksergeysobachkalist.ru воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе. Он у меня полежит до следующего эфира. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Мы существуем за счет тех, кто нам посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей. И если вы хотите поддержать нашу радиостанцию, зайдите на наш сайт Teos.fm, там будет в углу большая кнопка. А чтобы поддержать вот конкретно вот эту передачу, это тоже можно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа». Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи вот на радио Теос. Но перейдем, собственно, уже к вопросам. Так, вы спрашиваете, Александр, вы спрашиваете у атеиста, возможно ли для вас в принципе какие-то чудеса, он вам отвечает. Да, возможно, например, отросшие посредством молитвы утерянные конечности. На что вы, в свою очередь, отвечаете? Знаете, Бог не волшебник, не официант, не надо его искушать. Вообще, чудеса вы не примете никакие. Ну и что это за разговор? Зачем вы тогда спрашиваете у атеиста, чтобы его устроило? Это означает, что, в принципе, диалог между атеистом и верующим невозможен. У нас разные орбиты. Я боюсь, что, ну, может, я не смог достаточно хорошо изложить суть аргумента. Ну, смотрите. Для того, чтобы меня могли убедить какие-то свидетельства, я должен допускать в теории мысль, что такое в принципе может произойти. Ну, например, мне сообщают индуисты, что у них изваяние божества Ганеши, это такое, значит, божество со слоновьей головы, пьют молоко, и это чудо. И это убеждает их в том, что вот Ганеша реален, ему надо поклоняться. Готов ли я признать, что божества, что такое в принципе, вот не исключено, что такое в принципе возможно? Готов ли я рассматривать дальше какие-то данные о том, что это произошло? В принципе, да. Другое дело, что я это все интерпретирую по-другому. Я, естественно, не считаю, что Ганеша это реальное божество, которому следует поклоняться. Но я знаю, что там чудеса и знамения может творить не только Бог. Поэтому, в принципе, я не исключаю каких-то сверхъестественных явлений. Ну или там, не знаю, я беру совсем резкий случай. Есть такое божество, которому поклоняются наркоторговцы в Мексике, Санта-Муэрте. И я смотрел документалку, и там, значит, местные эти мексиканские братки рассказывают, что вот мы в Санта-Муэрте молимся, нам Санта-Муэрте очень помогает. А как помогает? А вот меня там замели менты, и я молился Санта-Муэрте, Санта-Муэрте послал мне, значит, адвоката, в общем, отмазали меня. Возможно ли сверхъестественное вмешательство Санта-Муэрте в жизни этих несчастных людей? Да. Другое дело, что это не является благим богом, это является падшим духом очевидным, поскольку он покровительствует преступлениям. Но, в принципе, я готов рассматривать, что сверхъестественное вмешательство, оно может быть. Вот, в принципе, мир не сводится к материальной причинности, хотя бы потому, что человеческое сознание к ней уже не сводится. И, в принципе, я готов рассматривать сообщения об этом. Я готов принять, что сообщения о сверхъестественном, они могут быть выдуманными, они могут быть результатом заблуждения, галлюцинации, намеренного обмана, но они действительно могут быть проявлением сверхъестественного вмешательства. Ну вот смотрите, был фильм, несколько серий «Идущие к черту». Очень хороший фильм, очень всем советую, он в Ютубе лежит. Снял один журналист-расследователь про битву экстрасенсов. И он там расследовал, показал, что вся сверхчувственное восприятие, на которое ссылаются экстрасенсы, это результат намеренного обмана. Ну, то есть они добывают информацию какими-то путями заранее, вполне при этом посеусторонними. И они потом выдают, ну, делают вид, что они это получили информацию там, экстрасенсам. То есть, по данным этого журналиста, там нет ничего сверхъестественного, там жульничество одно. Готов ли я принять это, значит, такую интерпретацию? Да, конечно. Это никак мне не ломает картину мира. Если вдруг выяснится, что там не только жульничество, а там действительно какие-то сверхъестественные проявления. Мне это сломает картину мира? Нет, не сломает. То есть я готов принять оба варианта. Если там вся эта экстрасенсорика – это чистое жульничество, это мне ничего не поломает. И если там действительно некое сверхприродное вмешательство, это мне тоже тем более ничего не поломает. Для материалиста у него любое сверхъестественное вмешательство заранее запрещено. Понимаете, такая картина мира, что любые данные должны интерпретироваться в свете того непреложного факта, что чудес не бывает, ничего сверхъестественного не существует, и любые сообщения о сверхъестественном, любые вообще, должны рассматриваться как ложные. Постоянно ссылаются на аргумент от Юма. Аргумент от Юма, он кольцевой. Он, собственно, его ошибочность достаточно очевидна. Но Юм говорит, что чудеса противоречат законам природы, законы природы установил наш постоянный опыт, и, следовательно, значит, чудес не бывает. Другой, он кольцевой, потому что Юм заранее исключает из нашего опыта чудеса, а потом говорит, что чудес не бывает. Но это создает проблему, когда человек не может поверить никаким данным вообще. Даже если бы он лично присутствовал на встрече Иисуса с учениками, воскресшего, он должен был бы сказать, что, ну, я не знаю, что там произошло, но точно не воскрес. Как сейчас люди говорят о воскресении Христовом. Поэтому я говорю в данном случае не о том, что Бог не официант, а о том, что любые данные, которые человек получает, интерпретируются в рамках каких-то интерпретационных рамок. Что мы некоторые вещи полагаем возможными, некоторые нет. Я в рамках моего мировоззрения полагаю сверхъестественные события возможными. Я готов рассматривать каждое сообщение о конкретном сверхъестественном событии по существу. Откуда мы это знаем? Что это такое там вообще? Это может быть сверхъестественное событие, это может быть ловкость рук и никакого мошенничества. Но я, в принципе, открыт к той и другой возможности. Материалист, в принципе, закрыт. Он, в принципе, он такая картина мира, что любое сообщение о сверхъестественном должно рассматриваться как ложное. Любое вообще. То есть, независимо от того, какие конкретно данные предъявляются в обоснование сверхъестественной картины мира, они должны быть отвергнуты. И поэтому надо сначала определиться с нашей картиной мира. Вы в принципе допускаете возможность сверхъестественного? Вот в принципе. И если человек говорит, да, это в принципе возможно, давайте рассмотрим сообщение о воскресении Христа. Это первое, к чему мы обращаемся. Что касается ситуации, когда, значит, Бог не официант, это ситуация, когда я требую, чтобы Бог совершил чудеса, в которые я все равно не поверю. И это будет абсолютно бессмысленно действительно делать, и Бог это не сделает. То есть я требую, чтобы Бог сделал, там, совершил чудеса, и я в них все равно не поверю. Это не то, что имеет смысл требовать от Бога. Точно так же, как, понимаете, если вы с кем-то пытаетесь наладить отношения, вы не ставите над ним экспериментов. Но это уже несколько другая ситуация. Почему нельзя ставить там экспериментов над Богом? Действительно нельзя. Но проблема с сообщениями о сверхъестественном в том, что мы прежде всего должны решить, а готовы ли мы вообще в принципе рассматривать такую возможность. И вот материалист, человек, который в принципе не готов, у него такая картина мира, в которой чудес не может быть. Любые сообщения о чудесах являются заведомо ложными. И даже лично мной пережитый опыт чудесного, если он со мной случится, должен рассматриваться как галлюцинация. Я помню, смотрел как-то, потерял уже ссылку, но ролик в Ютубе. Женщина переживала околосмертный опыт. Все, знаешь, как полагается. Вышла из тела, встретила своего покойного дядю. Дядя ей сказал, что еще не ее время, возвращайся в тело. Она вернулась в тело, осталась атеисткой. А как так? А это он говорит, у меня были глюки вот моего умирающего мозга. Ну, то есть человек может любой опыт интерпретировать вот в рамках того, что «а я не верю». То есть до того, как мы вообще рассматриваем свидетельства о чудесах, мы должны определиться с тем, считаем ли мы их в принципе в нашей картине мира возможными. Не данное конкретное чудо, а вот в принципе. Вот. Ну, представьте себе, я говорю, черных лебедей не бывает. У меня такая картина мира, которая запрещает мне верить в черных лебедей. И вы мне показываете кучу фотографий черных лебедей, которые за минуту ищутся в Гугле. А я вам говорю, и чё? Вон нейросеть рисует вам, не знаю, что хотите. Там какие угодно нам картинки нарисуют сейчас. Да и вручную в фотошопе можно там черного лебедя сделать за 5 минут. Опытный фотошопер вам этого сделает. Лебедя хоть черным, хоть серобуромалиновым, там, хоть красным серпом и молотом, каким вы захотите. И что? Видео. Ну, видео тоже нейросеть рисует какое угодно. Даже если вы мне принесете черного лебедя и посадите его передо мной на стол, я вам скажу, ну, вот изверги покрасили, значит, бедную птицу-то. То есть, в принципе, я могу, если у меня такая картина мира, что она мне запрещает верить в черных лебедей, я не поверю. Я прежде всего должен для себя определиться, готов ли я принять такое свидетельство, что да, черный лебедь существует. Точно так же с материализмом нужно сначала определиться, готов ли я рассматривать сообщение о чудесах. Потому что всякий раз, когда я беседую с атеистами, я обнаруживаю, что люди придерживаются вот этого же принципа Юма, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Любые сообщения о сверхъестественном являются заведомо ложными, независимо от того, какие там данные за этим стоят. Вот не было, потому что не могло быть заранее. И в этой ситуации, конечно, предъявлять, громоздить новые и новые данные бессмысленно, потому что мировоззрение запрещает человеку эти данные рассматривать. Любое сообщение о сверхъестественном может быть интересно только с точки зрения обоснования того, что там ничего не было, что это все имеет естественное объяснение. Поэтому сначала нужно определиться, есть ли у нас основания быть материалистами. И как только мы задумываемся над этим вопросом, оказывается, что нет. Люди вообще стихийные дуалисты. во всех культурах люди склонны воспринимать сознание как нечто отделимое от тела. И более того, я читал даже интересную статью, как нейрофизиологи, которые должны бы общаться на стерильно научном языке, они тоже говорят как дуалисты. «Мой мозг вводит меня в заблуждение». То есть человек уже говорит, что есть я, есть отдельно мой мозг. То есть мы стихийные дуалисты, и мы обладаем свободной волей, мы обладаем сознанием, и все это никак не лезет в материалистическую картину мира, просто несовместимо с материализмом. А когда мы признаем, что материализм ошибочен, мы допускаем возможность чудес, в принципе, мы допускаем возможность сверхъестественных вмешательств, мы допускаем возможность того, что мир не сводится к природе, как такой закрытой системе причинно-следственных связей. В связи с развитием нейросетей, подумаю, что вопросы свободной личности могут иметь и конкретные юридические последствия уже сейчас. Сегодня все эти нейросети, что генерируют картинки, программные коды, текст, они же их не сами придумывают. Они берут существующие картинки, программы и тексты и делают, по сути, коллажи первых, вариации вторых и компиляции третьих. Да, совершенно верно, это так работает. Не знаю, как программные коды, картинки и тексты защищаются авторским правом. Получается, что вся деятельность нейросетей – одно сплошное нарушение авторского права. При условии, если не обладают личностью. Если они обладают личностью, они привносят только свое творчество в продукт, тогда это не продукт, а творение, каковое к нарушению авторских прав пристегнуть невозможно. Таким образом, получается вопрос к атеистам, как они могут требовать устранять нейросети от работы, если они, как обладающие минимум зачатками личности, творят. Они не обладают зачатками личности, понимаете? Они именно, как вы совершенно справедливо заметили, занимаются компиляцией, как сказал философ, и при этом решительный материалист, упертый совершенно атеист Дэниел Деннет, ему, казалось бы, было бы, как атеисту, приятно, что вот есть искусственные личности, но он говорит, нет, искусственный интеллект, по крайней мере, вот сейчас, это паразит на человеческом интеллекте. То есть, на самом деле, да, вот нейросеть, она составляет коллаж из человеческих утверждений, при этом врет. Вот нейросеть, она врет без конца. Я пытался беседовать с нейросетями. Вот иногда люди думают, студенты наивные думают, что нейросеть будет за них работы писать. Ничего не... нет, но написать-то она напишет, да. Но любой человек, который в теме, он же поймет, что это вранье. Я задавал нейросети некоторые вопросы, касающиеся вот моей сферы экспертизы, и нейросеть врет. Ну, вернее, как, нельзя сказать, что она врет намеренно. Нельзя сказать, что она при этом так криво улыбается, говорит, а, сейчас я вам тут выдам, а ты потом на экзаменах провалишься, ха-ха-ха. Нет, она просто компилирует, согласно заданному алгоритму, данные, которые она находит в сети, и поскольку в ней не происходит ничего похожего на понимание, у нее нет ничего похожего на внутренний мир, для нее эти слова ничего не означают, она просто слепляет вместе, поскольку грамматику она знает, она умеет синтаксис, как говорят, собственно, лингвисты, что нейросеть, она умеет в синтаксис, но не умеет в семантику, то есть она может слеплять слова в соответствии с правилами грамматики, что у человеческих языков есть грамматика, но она ничего не понимает, она не понимает ни единого слова, там ничего похожего на понимание не происходит. Нейросеть не понимает, что она написала или что она нарисовала. Это действительно компиляция. Что касается вопроса об авторских правах, то, конечно, авторские права у человека... Ну, это юридический уже вопрос, скорее, не мировоззренческий. Но авторские права, скорее, у программиста, который пишет нейросеть. Он, скорее всего, тут вложил свои усилия. А так, ну, опять-таки, это юридический вопрос, не мировоззренческий, но он как-то будет решаться. Но это в любом случае не говорит о том, что нейросеть обладает чем бы то ни было похожим на личность. Тут, в общем-то, да, есть запрос на такую научную фантастику, потому что мы уже все привыкли к разумным роботам. Там во всех фантастических фильмах разумные роботы, они прям толпами ходят. Это начиная с самых первых, первых фильмах, которые были там по научной фантастике, какие-то вообще 50-е, 60-е годы. Там обязательно разумные роботы. Мы уже привыкли, что разумные роботы, ну, это как в будущем есть космические корабли, разумные роботы. На самом деле, конечно, нейросети ничем похожим на разум не обладают. Я просто, ну, недавно писал длинную статью на эту тему и читал литературу соответствующую. Люди мечтают о том, что нейросеть будет обладать сознанием в будущем. Люди много о чем мечтают. Они мечтают о том, что вот можно будет сознание пересадить в компьютер, и будем вот окончательно переселимся уже в сеть. О том, что можно будет вот это сознание в компьютере, оно может потом уже летать к далеким звездам, передавать себя со скоростью света. В общем, все будет очень здорово. Но это именно мечтание, потому что надо, все согласны, что ничем похожим на сознание нейросеть не обладает. И сознание, оно, в принципе, носит другой характер. Оно не алгоритмично. Оно обладает квалия. Поэтому то, что нейросеть может обладать личностью, правами, нет. Сейчас об этом говорится только как на уровне именно научной фантастики. Это не обсуждается всерьез. Называть Евангелие историческими свидетельствами об Иисусе – это то же самое, что считать историческими свидетельствами доктора Ватсона о Шерлоке Холмсе. Вы знаете, в какой-то мере сообщение о докторе Ватсоне и Холмсе можно считать историческими свидетельствами, поскольку они написаны определенным человеком в определенное время. Но мы имеем, благодаря этим рассказам, какое-то представление об Англии, в которой жил Артур Конан Дойл. То есть мы представляем себе, ну, если, допустим, единственным документом, который будет нам, неким ученым будущего, через 3000 лет известен об Англии конца 19 века, будет рассказ о Ватсоне и Холмсе, это будет очень ценный источник. Но всем понятно, что Артур Конан Дойл пишет художественное произведение. Это художественное произведение нам ценно в том плане, что оно нам может сообщать массу реальных вещей о том, как была устроена жизнь вот в Англии в то время. Но Артур Конан Дойл, он не пишет документальное свидетельство и не делает вида. Он пишет художественные рассказы. Он с самого начала об этом говорит. Он с самого начала дает это понять. И, конечно же, он пишет их с определенной целью, с целью развлечь почтеннейшую публику. Он никого не призывает уверовать в Холмса. Поэтому тут аналогии просто нету. Евангелие является историческими свидетельствами в том плане, что апостолы сообщают о том, что было от начала, что мы видели, что осязали руки наши, о своей жизни мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была отца явилась нам. То есть это подается авторами как свидетельство о реальных имевших место событиях, ни в коем случае не как художественное произведение. Егор. Суждение о прекрасном – это ценностная оценка человеком как меры красоты своего отношения к объективным сторонам бытия. То есть прекрасное субъективно и абстрактно. Онтологически субъективное чувство наслаждения от восприятия в бытии чего-то и существует. Нет. Как мы отличаем вообще объективное от субъективного? По-моему, у нас уже шла об этом речь, но я напомню. Объективное – это то, что могут видеть вместе со мной другие люди. То есть, если я выхожу на улицу и вижу розового слона, то, возможно, это моя личная галлюцинация. Если я вижу, что вокруг стоят другие люди и тоже в изумлении на него смотрят, приехали телевизионщики, дело снимают, то понятно, что это не моя галлюцинация, что он тут есть. И когда мне яростный атеист Кристофер Хитченс призывает подивиться и изумиться на эти прекрасные и вызывающие трепет галактики, которые снял телескоп Хаббл, то, очевидно, мы с ним переживаем общий эстетический опыт. Или когда другой атеист Терри Пратчетт говорит, что музыка Томаса Таллиса может приблизить к краю даже атеиста, мы с ним переживаем общий эстетический опыт, который указывает на некоторую реальность, находящуюся вне нашего сознания. Это не наши индивидуальные глюки, это то, что существует в мире вне нас. И когда тот же Хитченс призывает нас полюбоваться галактиками, он же не говорит: «Ой, посмотрите, какие интересные реакции в моих нейронах вызывает фотография туманности Андромеды». Мы же не можем обратиться к его внутренним реакциям, они чисто внутренние, они нам недоступны, это его частные квалия. Он указывает нам на нечто, что существует вне нас на самом деле, на туманности, которые действительно прекрасны, объективно, независимо от нас, и мы это опознаем, мы это не привносим, мы это опознаем как некую реальность, которая существует вне нас. Библия современная до сих пор обличает и говорит: «Не говори мне, я не могу это слушать. Духовные и душевные проблемы, чем они отличаются?» Ну, душевные проблемы – это проблемы, которые могут заниматься психологи, и которые решаются на уровне психологическом. Там, допустим, человека в детстве облаяла собака, он очень боится собак с тех пор, и ему нужно решать эту психологическую проблему. И ему говорят, что вот вы осторожно начинаете приближаться к собакам. Там, собаки, вы увидите, собаки очень милые, собаки не кусаются, там, собаки, они трогательно заглядывают в глаза, там, вообще собаки хорошие. Ну, человек постепенно научается приближаться к собакам, и постепенно он на их счет успокаивается. Ну, или аналогично, у человека панический ужас, там, в лифте ездить, и он потихоньку его преодолевает. В общем, есть психологические трудности, которые можно решать на психологическом уровне. Есть духовные проблемы. Есть то, что относится к духовно-нравственной стороне человека, к его выбору образа жизни. И они тесно связаны, конечно. Духовные и психологические вещи, они тесно связаны. Но это не совсем одно и то же. Поэтому духовное – это то, что относится к решениям, которые человек принимает по отношению к Богу, например. По отношению к этическим решениям, которые он принимает. Но представьте себе человека, который болезненно застенчив, и он, будучи молодым человеком, он не может разговаривать с девушками. У него сразу, он сразу делается красный как рак, у него там, в общем, он не может нормально общаться. Он пошел к психологу, психолог ему там помог. Он теперь нормально может общаться с противоположным полом. Он не теряет сознание, все с ним нормально. И он тут может себя, значит, пытаться вести себя как там пикапер, может полюбить там единственную девушку, создать с ней семью. Вот это будет уже вопросом его духовного выбора, вопросом его нравственных установок, вопросом того, что он считает правильным. То есть психология – это немножко ниже уровнем. Это то, что душевное – это немножко ниже уровнем. Это то, что может быть выправлено на психологическом же уровне. Хотя я еще раз замечу, что они пересекаются и влияют друг на друга. И это вещи связанные, хотя различимые. Евгений, почему наши правители так любят поговорку «С нами Бог, кругом враги»? Ведь, по сути, все политики используют то доброе, то светлое, что несет себе вера и религия, порой коверкуя в свою пользу все библейское. Ну, я не слышал, чтобы вот именно эту поговорку произносили. А другое дело, что действительно везде, где религия является чем-то уважаемым, везде политики на нее ссылаются. Это в любой вообще стране, где она пользуется влиянием. Везде. И, ну, тут, конечно, нужно просто проявлять здравомыслие и понимать, что Политика – это вот та область, где имя Божие в суе используется постоянно. Знаете, как в Библии сказано, не употребляй имени Господа Бога твоего напрасно. То есть напрасно – это не значит там, непочтительно как-то, знаете, в каких-то бранных выражениях. Тоже грех, но прежде всего заповедь запрещает не это, заповедь запрещает использовать имя Божие в каких-то своих частных интересах. То есть, допустим, у меня есть какие-то горячие политические симпатии, и я их начинаю выдавать за Божьи. Там Господь Бог хочет от вас вот именно, чтобы вы поддерживали мою сторону. Это как, знаете, ну я приведу такой пример. Представьте себе, что я подрядился в фирму Xiaomi быть ее представителем. Она производит электронику. И я объясняю всем людям, рассказываю им, какие замечательные там у них смартфоны, там, какие у них достоинства, почему они лучше конкурентов. И это будет не грех с моей стороны, и это будет просто ну, работа, как любая другая. Но если я начну говорить, Господь Бог хочет от вас, чтобы вы покупали именно смартфоны Xiaomi, а вот одному старцу было видение, что был один... Человек дурной жизни, негодяй и разбойник, но он имел одну добродетель. Он каждый раз покупал новые Xiaomi, и через это он попал в рай. А вот, которые покупают богомерзкие айфоны, вот их там черти-то срежут на мытарствах. Вот если я начну смешивать и употреблять такой вот ссылки на Господа Бога для того, чтобы... протолкнуть какие-то мои, в данном случае, профессиональные, коммерческие интересы, это будет грех уже. Поэтому грех, в который политики впадают достаточно рутинно, и поэтому нужно понимать, что когда политик там, призывает имя Божие, он это делает в достаточно инструментальных интересах. Сегодня верующие ученые скрывают, что они верующие, боясь быть названы мракобесами. С чем вы связываете эту тенденцию, как с этим бороться? Ну, как сказать... Я знаю верующих ученых, которые этого не скрывают, и я не слышал от них жалоб, чтобы как-то их сильно обижали именно в научном сообществе. На самом деле научное сообщество, то есть люди, которые непосредственно занимаются наукой, и воинствующие атеисты, это разные вообще группы лиц. То есть... ученые, собственно, которые занимаются научными изысканиями, они, ну, по-разному относятся к религии. И то, что я вот наблюдал людей, которые являются профессиональными учеными, там достаточно спокойные, ну, не враждебные. Есть верующие ученые, есть, ну, такие достаточно индифферентные в религиозном отношении, которые просто в это не вникают. Но вот чтобы какая-то принципиальная враждебность, да нет. И я не слышал от ученых, верующих ученых, жалоб на то, что их как-то вот именно их коллеги как-то обижают. Михаил, на ваш аргумент Панчин отвечает, что для того, чтобы принять ваши аргументы, ему не нужна свобода воли. Якобы вибрации звука во время вашего диалога залетают к нему в ухо, расшифровываются мозгом, как компьютером. Он выносит решения и выводы из предпосылок. Звучит странно, но материалисты в это верят. Ой, понимаете, в чем дело? Тогда у нас, ну как вам сказать, он смешивает две вещи. Он смешивает логическую причинность и физическую. Вот... Если все мои мысли формируются процессами в коре моего головного мозга, то у нас есть состояние мозга в момент Т и есть состояние мозга в момент Т плюс 1. Эти состояния, различия между этими состояниями определяются физическими законами, больше ничем. Если я размышляю, то... мои предпосылки связаны с моими выводами. Не физической, а логической причинностью. Они логически должны быть связаны. Это разные причинности, и они не совпадают. У них нет причин совпадать. Что касается вибрации, там влетают в ухо, расшифровываются мозгом. Но в этом отсутствует процесс убеждения. Понимаете, для того, чтобы я стал рассматривать аргументы, вот он начал рассматривать мои аргументы или я его, мы должны принять такое решение. Это необходимо. Я слышу его аргументы, я думаю, о, интересно, давайте я их рассмотрю, я о них подумаю. Или он слышит мои. И это решение. Вообще отрицание свободной воли невозможно и абсурдно, и это указывает на абсурдность материализма. И, кстати, некоторые материалисты это спокойно признают, саму проблему. Есть очень известный философ сознания Джон Сёрль, он сам атеист и материалист. И он считает, что сознание каким-то образом порождается мозгом, но он признает, что у нас есть огромная проблема со свободной волей. Мы не знаем, что с ним делать, потому что он говорит, что мы не можем отказаться от свободной воли. Потому что акт отрицания свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. Когда человек говорит о том, что он взаимодействует с информацией как компьютер, он плохо себе представляет, как работает компьютер, во-первых. В компьютере отсутствует понимание, в компьютере отсутствует семантика. Знаете, есть подробная книжка на эту тему, но не знаю, это Non-Computable You. Она если кто-то ее может найти в сети, то и хорошо. Но, вообще говоря, компьютер — это алгоритмическая машина. Компьютер обрабатывает входящую информацию в соответствии с алгоритмами, которые заданы программистом. Алгоритмы не обладают ничем похожим на понимание. Человеческое сознание, оно предполагает субъективный опыт. Человек настроен на то, чтобы понимать. Вот. Ну, в общем-то, когда человек говорит, что ему не нужна свобода воли, это абсурд, потому что говорит он это по свободной воле. Если все его слова – это результат какого-то безличного природного процесса в его мозгу, то что они вообще могут означать? Понимаете, физические процессы ничего не означают, не могут означать. То есть там на самом деле, конечно, материализм, он несовместим с нашим опытом сознания и свободной воли. И когда человек говорит, сознание — это компьютер, он не понимает, как работает компьютер. Компьютер не обладает ничем похожим на сознание. Сознание, соответственно, это не алгоритмический процесс. Вообще, что такое понимание? Понимание — это когда мы связываем какой-то набор символов или какой-то опыт с нашим сознательным внутренним опытом, нашим сознательным переживанием. Ну, например, вы читаете слова, набор символов, цветок, и у вас возникает в голове ассоциация, что такое цветок. Вы видели цветы в вашей жизни, вы помните их запах, вы в состоянии этот опыт себе вызвать. Вы понимаете, что означает цветок. Компьютер ничем подобным не обладает. У него нет такого внутреннего субъективного опыта. Когда человек выдвигает вам какую-то концепцию, например, концепцию свободной воли, вы знаете, что такое свободная воля, потому что у вас есть опыт принятия решений. Вы не можете от этого опыта уйти. Человек осознает свои решения как свои. Ну, например, самый простой дурацкий пример. Зайдите на Яндекс.Маркет. И люди пишут отзывы о своих покупках. Кто-то хвалит, кто-то недоволен. Кто-то говорит, я зря потратил деньги. Но для того, чтобы это сказать, человек должен отдавать себе отчет в том, что это я так поступил. Никто же не говорит, ой, я недоволен вот этим безличным процессом, который происходит у меня в мозгу. Он купил вещь, которой я сейчас недоволен. Нет, человек говорит, я это сделал, я это купил. Человек, понимаете, у нас обмен мнениями с материалистами в материалистической картине должен выглядеть как взаимодействие неких двух безличных процессов. Природный процесс в моем мозгу выдает звуковые колебания, а потом его воспринимает природный процесс в вашем мозгу. Оба процесса определяются законами природы. В этом случае никакой осознанный диалог был бы невозможен. Когда люди обращаются ко мне с аргументами, они предполагают во мне свободу воли, они предполагают во мне понимание. И, собственно, именно сознание, проблема сознания и свободной воли указывает на то, что атеизм просто абсурден. Его невозможно придерживаться интеллектуально последовательно. Добрый день. Как рационально объяснить человеку наличие чудес в Библии и возможность их осуществления сегодня? Есть люди, называющие себя либеральными богословами, пытающиеся растолковать сверхъестественные акты естественными. Например, расхождение Красного моря приливом и отливом. Как относиться к таким людям? Насколько жизнеспособна подобная идея? Ну, в христианском контексте она довольно бессмысленна, потому что христианская вера стоит на том, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. И апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то тщетна вера ваша. И в центре христианства стоит вот это событие воскресения Христа из мертвых. Оно абсолютно сверхъестественное. Если мы его не признаем, у нас нет никакого христианства. Если мы его признаем, у нас нет оснований сомневаться в том, что Бог мог творить чудеса и раньше, когда ему это угодно. Другое дело, что мы можем вот там в отношении повествований Ветхого Завета там обсуждать, это действительно вот было сверхъестественное событие, или это было событие скорее промыслительное. Вот Бог так устроил, что так совпали обстоятельства. Это можно, в принципе, но, конечно, из Библии в целом сверхъестественного элемента выкинуть нельзя по той простой причине, что Христос воскрес из мертвых, буквально телесно и физически, и это значит, что у нас нет оснований отрицать с порога другие сообщения о сверхъестественном. С точки зрения сопротивления, так сказать, человека чудесам, ну, нужно спросить, почему вы считаете, что чудеса невозможны? Есть такой американский генетик Фрэнсис Коллинз. Он топовый ученый, он был директором проекта расшифровки генома человека, он сейчас директор Национального института здоровья, то есть он признанный такой товарищ, и он верующий. Он достаточно активный такой, значит, открытый христианин. У него время от времени берут интервью, спрашивают: вот вы такой великий ученый, вы в Бога верите? Да, верю в Бога. И в чудеса верите? Да, я верю в чудеса. А как так? Ну, говорит, ну вот если верить в то, что существует Творец неба и земли, Бог, который создал небо и землю, ничего нет логически несообразного в том, что он в какие-то ключевые моменты истории спасения, он может вмешиваться в то, что происходит на земле, он может творить чудеса. Видимо, не часто, именно в ключевые моменты истории спасения, но творит он чудеса, почему бы ему не творить, кто ему не даст. Поэтому, если мы верим в существование Бога, в то, что Христос воскрес, у нас нет основания отвергать вообще возможность совершения чудес Богом. Часто за отрицанием чудес стоит вот такой непереваренный материализм, когда люди считают, что вся причинность бывает только материальной. И я тогда в этом случае нам стоит обратиться к тому, что вы сами обладаете свободной волей, вы поступаете по своему собственному выбору, и уже в вашем свободном выборе проявляется причинность, которая не является материальной, которая не детерминирована физическими законами. У нас есть глубочайший опыт свободной воли, опыт моральной ответственности, опыт того, что наши решения принимаем именно мы, и мы поэтому ошибочен. А раз он ошибочен, у нас нет оснований отрицать реальность чудес. Где в Коране Иса отождествляет себя с Богом, где называет себя Богом? Нам не авторитет Библии, не нужно думать, что все вокруг вас глупые, а христиане познали истину. А в Коране подчеркивается, что Иса ни в коем случае не Бог и не Сын Божий, Коране говорит, это очень, очень несомненным прямым текстом сказано, что Иисус не Бог в Коране. Но Коран, он появляется у нас 6 столетий спустя после евангельских событий. Конечно, вы можете сказать, нам не авторитет Библия, но как мы вообще определяем, что для нас авторитет? Как мы решаем? Вот если подойти со стороны, у нас есть сборник текстов, которые написаны учениками Иисуса и ближайшими последователями учеников, там первое, второе поколение, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть текст, написанный спустя более чем 6 столетий человеком, который не знал Иисуса лично и не мог знать лично тех, кто его знал. Какой из двух источников больше заслуживает доверия? Ну, смотрите, вот рассмотрим пример из, собственно, исламской традиции. Вот есть хадисы, воспоминания о словах и поступках Мухаммеда, которые нам передают его сподвижники, люди, которые его знали, люди, которые относились к нему с большим уважением, люди, которые старались сохранить о нем память, которые не стали бы на него лгать, конечно. И есть у нас текст какой-нибудь, который написан 6 столетий спустя, и который говорит, что все, что мы знаем от сподвижников Мухаммеда о нем, все это неправда. Какой текст заслуживал бы нашего доверия? И Библия, к Библии можно подойти, я вам даже не требую от вас, чтобы вы сразу с порога признали ее богодухновенность, к Библии можно подойти просто как к сборнику исторических свидетельств. Вот что ученики Иисуса рассказывают об Иисусе. И нам стоит к этим ученикам прислушаться. Потому что вот люди, которые его знали лично, либо люди, которые пишут со слов тех, кто его знали лично. Вот для того, чтобы нам узнать что-то о жизни Мухаммеда, нам естественно обратиться к хадисам, нам естественно обратиться к воспоминаниям людей, которые его лично знали. И для того, чтобы узнать, чему учил Иисус и кто он был, нам точно так же стоит обратиться к воспоминаниям его учеников, людей, которые его лично знали. Поэтому, я думаю, я бы вам посоветовал просто прочитать Новый Завет. Конечно, если вы там в него не верите, ни в коем случае не требую от вас, чтобы вы в него тут же поверили, просто почитать как историческое свидетельство, как воспоминания тех людей, которые знали Иисуса лично. Вот еще один вопрос. Так, чем вообще Иисус отличается от Кришны или других мифологических фигур? Ну, тем, что Христос не является мифологической фигурой, и это признают даже неверующие люди, которые неверующие исследователи Нового Завета. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Спасибо вам за ваше присутствие, спасибо вам за ваши вопросы. И до новых встреч. Большое спасибо и до свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».